Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 1 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Деловая Россия предложила правительству хранить персональные платежные данные россиян на территории нашей страны. Об этом пишут сегодня «Ведомости». В письме, которое написал сопредседатель организации Антон Данилов-Данильян, отмечается, что сейчас около 30% платежей по российским картам в интернете относятся к зарубежным компаниям, таким как Apple, Google, Microsoft, Amazon. Автор предложения указывает, что часть платежных данных является при этом персональными данными, а именно фамилия, имя, отчество покупателя, его адрес и другие точные сведения. Белорусская оппозиция создает партию «Вместе». О планах объявила Мария Колесникова и другие бывшие члены предвыборного штаба Виктора Бабарика. Любопытно, что видеообращение открывает сам бывший банкир, но запись явно архивная. Бабарика уже много недель сидит в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях. TikTok уже сегодня может сменить владельца, утверждают источники CNBC. На сделке по продаже приложения некой американской компании разговоры шли уже несколько недель. Главными претендентами на покупку являются компании Microsoft в партнерстве с Walmart и Oracle. Цена вопроса до 30 миллиардов долларов. Лицензию авиаперевозчика получил США онлайн-ритейлер Amazon. Это означает, что компания Джеффа Безоса может начать тестирование доставки с помощью дронов, передает CNN. Собственно, закрытое тестирование и так шло. Amazon еще несколько лет назад предложил выделить для беспилотников отдельные воздушные коридоры на высоте от 60 до 120 метров. Илон Маск уже третий по размеру состояния. По подсчетам Bloomberg Capital, бизнесмена достиг 115 миллиардов долларов, хотя в начале года было только 27 миллиардов. Рост состояния Маска связан с ростом цен на акции Tesla. Они за год подорожали в 6 раз. Теперь богаче Илона Маска только Джефф Безос и Билл Гейтс.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Неизбежна ли вторая волна коронавируса в России? Статистика последних дней не радует. Каждый день ставится примерно 5000 диагнозов COVID-19, при этом 5 дней подряд рост. Если динамика сохранится, буквально сегодня число заболевших в стране достигнет миллиона человек. Сейчас суточный прирост заражений в 2,5 раза выше порога, который в ЕС считают безопасным для открытия границ. Едва ли начавшийся сегодня учебный год ситуацию улучшит. Но и драматически ухудшиться дела не должны, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Если мы будем брать все острые респираторные вирусные инфекции, то их сезон – это осень, зима и отчасти весна. Люди собираются в замкнутом пространстве, в скучном коллективе. Если мы будем брать школы, институты, высшие учебные заведения, то вероятность того, что в этих замкнутых коллективах будет легко распространяться вирус, такая вероятность существует. Определенный подъем заболеваемости вполне может быть. Но что это будут какие-то вот критические запредельные значения новых случаев инфицирования, это вероятность незначительная. То есть если это будет выявляться в каком-то учебном заведении, то будет непосредственно новые карантинные мероприятия в этом учебном заведении. Вряд ли по каким-то серьезным округам, либо сразу по городу.
Роспотребнадзор привел неполные, но все равно очень интересные данные. По 26 регионам только в 11 из них антитела есть по меньшей мере у каждого пятого. Это мало. Принято считать, что для коллективного иммунитета показатель должен быть не ниже 60-70%. Но, что важно, среди детей показатель иммунизации выше среднего в 1,5-2 раза. Что означают эти цифры на практике, объясняет врач-иммунолог Владимир Болебок.
Это говорит о том, что у нас скрыто распространялась среди детей вот эта инфекция, и это было достаточно массовое явление. То, что там дети у нас устойчивы к коронавирусной инфекции, они не болеют коронавирусной инфекцией в той открытой форме, тяжелой форме, как это переносят люди более старших возрастов. Но сами они заражаются. У них у самих возникает вот этот инфекционный вирусный процесс. И сами эти дети могут быть источником заражения для своих более старших родственников, родителей и в основном бабушек и дедушек. И надо вот внимание обратить к этой возрастной группе, потому что они у нас переносчики и передатчики этой инфекции.
У властей сейчас большие надежды на вакцину «Спутник-5» от центра Гамалеи. Первые поставки уже в сентябре, но на промышленные масштабы можно рассчитывать только в конце осени, начале зимы. Есть ли на это время? Вопрос. Американский опыт, наверное, трудно полностью переносить на нашу действительность, однако будет не лишним знать. Многие учебные заведения, которые в августе открылись в Америке в очном режиме, в итоге уже снова работают на удаленке.
Первым делом.
Ничего не понятно. Примерно такова популярная реакция родителей на озвученные Роспотребнадзором правила жизни в новом учебном году, согласно которым дети разных классов должны приходить в школу в разное время и не пересекаться на переменах. Некоторые требования выглядят логичными и выполнимыми, как, например, ношение масок учителями вне уроков. Но некоторые уже сейчас отдают профанации и прямо свидетельствуют. Авторы нормативов слабо представляют, как устроена реальная школьная жизнь. Комментирует Георгий Бофт.
Так трудно реализуемыми выглядят попытки разведения потоков учащихся в сильно укрупненных по соображениям оптимизации школах. Это будет чем-то напоминать начальный период борьбы с коронавирусом, когда выяснилось, что зря оптимизировали многие медицинские учреждения. Учитывая, что многие родители завозят детей в школу по дороге на работу, не очень понятно, как они могут завозить их в разное время, если им на работу к одному и тому же. Дети будут толпиться у входа в ожидании времени, установленного для их класса, и не будут при этом соблюдать социальные дистанции. А для того, чтобы добиться увеличения той же социальной дистанции в классах, надо эти классы уменьшить по численности и задействовать больше учителей, то есть повернуть оптимизацию вспять. Но вряд ли на это найдутся сейчас деньги. Легче всего можно предсказать, что на учителей в условиях постоянного стресса для них и учеников ляжет еще дополнительная нагрузка в плане отчетности по проведенным антиковидным мероприятиям. Отчетность эта, зная нравы наших чиновников от образования, будет обильная и наверняка тоже отдающая профанации.
Георгий Бофт.
Первым делом.
В буквальном смысле несчастье помогло. Из-за пандемии коронавируса Россия по итогам года войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Правда, только при расчете ВВП по паритету покупательной способности. МВФ прикинул, что по этому показателю наша страна обгонит Германию, которая занимает пятую строчку сейчас. Выше только Китай, Америка, Индия и Япония. Все логично, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Это правда, что Россия из этого карантина вышла лучше, или точнее она пережила лучше, но это связано в некотором смысле, во-первых, со структурой экономики, что у нас небольшая доля малого и среднего бизнеса, а этот карантин, собственно, в большей степени ударил именно по малому и среднему бизнесу. Соответственно, те страны, где его доля была большая, они в большей степени пострадали. Второй момент, конечно, связан с тем, что во время карантина в развитых странах, во всяком случае, ну, по сути, правительства выделяли большие пакеты финансовой помощи как раз для того, чтобы экономика, ну, не работала, да, то есть там правительство оплатило остановку экономики. Мы были в другой концепции, у нас правительство, ну, мы это во втором квартале широко обсуждалось, что не очень большой пакет финансовой поддержки, ну, соответственно, экономика как-то, так сказать, справлялась в расчете на свои силы в первую очередь.
Надо учитывать, что МВФ дает России пятую позицию только по итогам этого года. В следующем, по оценкам экономистов фонда, Германия вернется на прежнее доковидное место.
Первым делом.
Пара важных новостей про личные деньги. В России с сегодняшнего дня вступают в силу две нормы. Во-первых, банки не смогут навязывать страховку при получении кредита. Договор страхования жизни можно не заключать, если законом не предусмотрено обязательное получение страховки при займе. В таких случаях клиент может самостоятельно обратиться в страховую. Как это отразится на процентной ставке по кредиту, мнение начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчева.
Вот в этом случае, когда не навязывается страхование, все-таки в целом будет лучше, меньше будут платить в итоге заемщики по одной простой причине. Раньше, до вступления в силу этих поправок закона о потребительском кредитовании, банки, в общем-то, действовали следующим образом. Навязываются услуги страхования, а вот страховая премия, которую платит заемщик, она чисто делилась, например, просто пополам между страховой компанией и банком. То есть банк наживался вот таким как бы нехитрым образом. Ну а теперь, когда уже заемщик идет напрямую в страховую компанию, естественно, он будет платить, в общем-то, скорее всего, рыночную стоимость страховки, не увеличенную вот в эти самые два раза.
Новость номер два. С сегодняшнего дня россиянам доступна процедура внесудебного банкротства. Заявление теперь можно подавать прямо в МФЦ, предоставив список кредиторов. Правда, речь о долгах до 500 000 рублей. И важная деталь. Чтобы обратиться в МФЦ, нужно получить постановление о невозможности взыскания. То есть судебные приставы должны были возбудить по долгу исполнительное производство и поискать возможность расчета с кредитором. В этом вся проблема, говорит управляющий партнер юридической компании «Лемчик Крупские партнеры» Андрей Крупский.
Мы видим такую полностью административную процедуру. Никакого управляющего, никакого суда. Просто выдерживается необходимый срок 6 месяцев. И после этого процедура завершается. И долги, по сути, списываются с человека. Недостаток, существенный недостаток данной инициативы состоит в том, что обратиться за этим банкротством могут люди только в ситуации, когда исполнительное производство по их долгам завершено. То есть, допустим, человек взял в кредит средства, соответственно, не рассматривает, расплатился с банком, банк пошел просудился, дальше он исполнительный лист отдает приставам. И у нас в текущей действительности это исполнительное производство, когда пристав пытается что-то найти, что-то списать, может запросто идти годами.
Первым делом.
Британские власти собрались резко поднимать налоги, утверждает местная пресса. Якобы обсуждается вариант увеличения размера базисной налоговой ставки на продажу активов с 10% до 20%. Налог на продажу второго жилья увеличится с 18% до 20%. Кроме того, предложено повысить ставку корпоративного налога с 19% до 24%. Вот что думает об этом приглашенный профессор Университета Вестминстера адвокат Дмитрий Гололобов.
С самого начала шли разговоры, что, естественно, как-то компенсировать надо будет то, что раздали кучу денег. Но вопрос упирается еще в то, что как это компенсировать и по кому это, как ударит. Пока идет речь, очень существенно это ударит по корпорациям, корпоративным группам, по большим компаниям и по богатым гражданам, соответственно, у которых есть что продавать и которым получают capital gains. Никому не нравится, когда поднимают налоги, тем более консерваторы всегда не преследовали эту политику подъема налогов. Эти выгодно отличались от других, и поэтому за них и голосовали. Мне, как бы, физическому лицу тоже подъем налогов не нравится, но я понимаю, что это неизбежно. Деньги откуда-то надо взять. Вопрос, конечно, насколько это по мне ударит. Я, как каждый гражданин, обсуждаю. Пока я понимаю, что для рядовых граждан это не очень страшно и не очень пугает. Компании, да.
Британские власти просто затыкают дыры, как могут, но убыточные компании, что не способны платить сейчас налог в 20%, просто не будут платить налог в 40%. Разницы никакой, объясняет директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.
С одной стороны, там же речь идет не только про то, что корпоративный налог повышается, там налог повышать собираются и для состоятельных граждан, и для продажи недвижимости, там прочих активов, но и налоги причем собираются повышать весьма существенно. Поэтому в целом можно, видимо, британцам в какой-то степени только позачувствовать. Я не верю, что бюджет после этого станет без дефицита. Просто, видимо, всем, то есть не только нищим слоям населения, но и богатым будет чуть-чуть житься похуже.
Рост налогов в Британии, если действительно произойдет, станет рекордным для последних десятилетий. Цель – привлечь в бюджет 12 миллиардов фунтов, выпавшие из-за пандемии. Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что подходит к концу отсрочка налогов для российского бизнеса. Опрос показывает, что исполнить обязательства перед государством не в состоянии почти половина предпринимателей. О том, что в Уфе зарегистрирован иск Генпрокуратуры по поводу приватизации башкирской содовой компании, разбираемся в сути дела. И о том, что ФИДЕ под руководством Аркадия Дворковича поделила золото шахматной онлайн-олимпиады между Россией и Индией, поняли решение не все. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.